Я думаю, что мы сейчас перейдем к главному, потому что ну вот, у нашей программы есть как бы свой стержень, свой гвоздь. Так вот этим гвоздем является выход второго тома, собрание сочинений Платона. Вот вы видите здесь, собственно, вот этот плод титанического, огромного, вообще кропотливого труда группы собраний сочинений Платонова, который работает у нас в Институте мировой литературы. И мы вообще очень радуемся, что наш музей, он имеет возможность представлять уже вот так вот широко и тем, кто здесь присутствует, и тем, кто смотрит нашу трансляцию. А трансляцию нас смотрят даже из Польши, и из Сербии, и даже из США бывает. И потом обращаются к этим, так сказать, к этой трансляции. Вот представить плоды трудов академических ученых и ученых, которые работают вот действительно не за страх, а за совесть. Платоновская группа – это подвижники. Это люди, которым хочется просто низко поклониться. А Наталья Васильевна Корниенко, человек, который... Нет, ну можно я два слова? Вот, да. Отдает Платонову вообще всю свою жизнь. Если бы не вы на самом деле, вот этого бы не было. Потому что не собрать вокруг себя коллектив, творческий коллектив. Потому что многие вот из тех, кто работает в группе, ученики Натальи Васильевны. И это... На самом деле очень радостно и здорово. Вот вышел второй том. У группы очень много трудов-спутников. У нас, кстати, там вот стоит архив Платонова, том, можно его посмотреть. Записные книжки Андрея Платонова, которые Наталья Васильевна подготовила. То есть целый ряд вот уже как бы обрастает издание Платонова вот этими трудами-спутниками. «Страна философов» Андрея Платонова – это название трудов конференции, которые тоже выходят раз в три года. И уже сколько, семь томов уже вышло. Некоторые есть у нас, как раз дарственные Наталье Васильевне. Но сегодня мы решили вот сфокусироваться на выходе второго тома. Ну, как мы построим, наверное, решать вам. Я думаю, может быть, несколько слов вы расскажете вообще о работе группы, о вот томе, о работе над собранием сочинений. И дальше можно будет задать вопросы о Платонове. То, что вы хотите узнать и услышать. То, что сегодня действительно уникальная возможность увидеть этих людей. Мы их называем «дети подземелья», потому что у нас, у нас там в имени архив Платонова находится как бы в подвальной зоне. Там целая комната, она совершенно потрясающая. Я когда туда захожу, меня охватывает такой просто, вот знаете, священный трепет. И там иконы стоят, и там портрет Платонова замечательный. И там потрясающая атмосфера, понимаете? То есть это вот... Это вот святилище, на самом деле, памяти, любви, делания, творчества, воскрешения. Потому что вот мы с вами находимся в музее библиотеки философа Федорова, который говорил нам о любви сынов к отцам, вообще о любви к прошедшему. Вот Николай Павлович Анциферов, историк, экскурсовед, которого тоже в нашем институте и в нашем музее, библиотеке очень чтят, он в своей работе «Историческая наука как одна из форм борьбы за вечность» так говорил о труде историка. Он говорил: «Я подал многим умершим помощь, в которой я сам буду нуждаться». То есть он говорит о труде историка как воскресительном труде, как труде собирания образа, восстановления памяти и воскрешения. И вот, собственно, вашей воскресительной работой вы и занимаетесь. И вообще такие дочери человеческие, как сказал бы наш Николай Федорович Федоров, потому что платоновская группа – это женщины, это все дочери человеческие. Ну что тут поделаешь, так есть.
Филологи в основном женщины.
Да, Наталья Васильевна, пожалуйста.
Спасибо, Настя. Ну вообще я очень всегда не очень люблю, когда нас так представляют. Наше дело скромное, том издан. И вы знаете, я бы сказать, я в него не заглядывала после его выхода, только вот открою, посмотрю и откладываю его и со страхом открыть и найти какую-нибудь отсутствующую запятую или еще что-то. И поэтому я бы сказала, читайте, мы работали для вас. Ну, в общем-то, мы работаем, конечно, и для Платонова. В этом специфика, наверное, нашей работы. Вот если даже сложно представить, насколько сейчас вот исследование Платонова, это, я бы сказала, огромное такое движение, это направление. Если учесть, что когда в 70-е годы мы начинали еще юные заниматься, вот здесь Нина Михайловна Малыгина, нас было несколько человек всего. Лидия Павловна Фоменко, Дина Таран, Наира Сейранян, Нина Малыгина, Наташа Полтавцева и я. Вот из наших это... И воронежцы еще. Воронежцы, Светильский, Скобелев. вот Тамара Никонова. Но это вот, вот это называется 10, вот столько хватит пальцев, чтобы, ну, сколько людей занималось тогда в нашей стране. Если из писателей тогда была одна статья всего, Сергей Павлович Залыгин написал замечательную статью «Сказки реалиста» или «Реализм сказочника», я всегда путаю, или наоборот. А так, в общем, ну, такое было время. Вот если сейчас посмотреть, я даже, ну, я, наверное, не знаю всей библиографии, придет время, всю библиографию будут составлять, но даже диссертации, количество диссертаций, которые защищаются, наверное, каждый год несколько диссертаций по Платонову, за ними уже не уследить. А тогда это была каждая статья, каждая публикация, это были события. И поэтому вот в этом огромном, еще раз повторяю, в огромной вселенной, которую мы назвали вот «Страна философов» Андрея Платонова, пришло мне такое наобум название. Думаю, ну как сборник? Я неопытная была в 94-м. Как его назвать? Ну просто творчество Платонова. Но так мне очень нравилось первое название повести «Сокровенный человек. Страна философов». Я и подумала, пусть будет «Страна философов». Да, ну а так как потом «Страна философов» образовывалась, становилась, расширялась, наши тома уже до 900 страниц «Страны философов» вырастали. То есть, еще раз повторяю, это огромное такое пространство жизни, я бы сказала, культуры. Это исследователи, читатели Платонова, критики. И вот в этом огромном еще платоноведении мы занимаем, конечно, такое пространство, которое ставит своей нашей работы свои задачи очень конкретные. Наша всегда задача, как я всегда говорю, себя впереди писателя не ставить. У нас есть критики, у нас есть интерпретаторы, которые что делают? Рассказывают нам, что в каждом тексте заключено. Как я всегда говорю, как будто мы, читатель, ничего не поймет сам. Да? Но это такая область критики, они ведут, они актуализируют наследие писателя. Они показывают, вот так надо прочитать, вот так. Вот, например, мне буквально 2 дня назад передали статью Быкова в журнале, не «Дилижанс», а какой-то этой, «Дилетант». А какая разница? Я в «Дилижанс» ездила в поезде, открыла журнал, который там дают, там тоже Быков. Понимаете, поэтому он как бы везде, да, как КПСС раньше в анекдоте. И вот его статья «Интерпретация о Платонове». Я прочитала, очень любопытно, но где-то иногда волосы дыбом были. Думаю, ну потом я понимаю, что мы же вот согласились с тем, что есть каждый, вот, ну мой Пушкин, да, классическая, каждый писал. Цветаева говорила, это мой Пушкин, а у Ахматова ее мой Пушкин, у всех мой Пушкин. Вот, скажем, у Быкова тоже подумала я, так как мне уже много лет, я такая, вот у Быкова мой Платонов, да? И как всегда, когда, вот как у Платонова был мой Пушкин, Пушкин наш товарищ, и в этом меньше всего, скажем, Платонова, а больше Быкова, да? Как мы понимаем, что в статьях о Пушкине Платонова, конечно, очень много Платонова. Поэтому я подумала, ну и вот еще одна статья появилась. Хотя статья, понятно, очень такая, ну, для меня антиплатоновская. Ну, вот так вот Быков видит Платонова. Пусть тоже так читает, пусть все живут, интерпретируют и рассказывают вот о многообразии Платонова. Платонова любят все. Либералы, патриоты, левые, правые. Вот так сошлось, да, вот это удивительным образом. И он ничей. Да, вот он сам идет, как такая большая планета, как огромное нечто, созданное нам и данное в наследство. Поэтому вот у нас как-то так совпало. Настя сказала, что наша группа действительно находится в подземелье. Самый нижний этаж, можно сказать, ниже нельзя Имли. Мы долго туда спускаемся, и когда мы получили, был приобретен архив, кто-то из нас, не помню, то ли Наталья Ильинична, то ли Даша Московская, сказала, давайте, может быть, иконы поставим, и давайте перед каждой...
Это вы сказали, Наталья Васильевна?
Я?
Конечно.
Мне кажется, нет, кто-то из вас.
Нет.
И давайте перед тем, как начинать эту нашу работу по систематизации и описанию архива, давайте будем молиться, потому что если Господь Бог нам не поможет, быстро мы с этим не справимся. Это у меня такое ощущение, что мы тогда это делали, сейчас мы это как бы уже забываем, потому что... А тогда мы понимали, что это огромные массивы, надо было систематизировать, надо было точно датировать, описать, разложить. И, в общем, так мы сейчас живем с Платоном, с большим портретом, с иконами, но и, естественно, в работе. В чем специфика нашей работы? Еще раз повторяю, она вот такая, какая завещана нам нашими выдающимися русскими текстологами. Те, кто готовили когда-то в 10-е, 20-е, 30-е, 40-е годы Пушкина, Достоевского, да, это прежде всего не вести писателя, а вести к писателю. Специфика. То есть мы не открываем его, поэтому у нас никогда нет предисловий в томах. Это специфика, вы увидите, академического только издания. Мы всегда должны пребывать в трюме писателя. Первым делом, конечно, вот в подготовке особенно второго тома, если кто-то его уже листал, то вы увидите, что, конечно, благодаря архиву и нашему, и везде, где находятся фрагменты архива Платонова, практически все произведения имеют рукописные источники. То есть мы можем проследить путь писателя от первой фразы, от того, как он напишет первую фразу текста, до произведения, ставшего всемирно известным. То есть у нас были вот эти драгоценные источники. Поэтому, конечно, как-то нам кто-то недавно на заседании, по-моему, на последнем, Галя Николаевна Воронцова сказала, когда читала комментарий, это она сказала, вот хорошо, когда есть источники, но страшно, когда их много, да, потому что это значит, ты должен принять решение, да, об основном, во всех вариантах, которые мы обсуждаем, это идет медленное, долгое обсуждение, все знаки препинания обсуждаются. Все элементы правки обсуждаются. Работа над собранием, над подготовкой текста, я всегда говорю, это шаг вперед и 5 шагов назад. Представляете, как долго это вот так мы и движемся, потому что это не наша воля, а мы должны понять и принять решение. И я бы не сказала, мы до конца мучились со многими вопросами. Вы увидите здесь, как напечатан тот же город Градов, совершенно новый практический текст, хотя мы поначалу не было этого. А как печатать? Пошла реформа орфографии 20-е годы. Да? Платонов учился в школе до революции. Одна система, потом вторая. Поэтому этот текст, это прежде всего это подготовка текста. Второе решение, как всегда кажется, сначала кажется, что ты текст подготовишь и карту составишь. На каждый текст мы составляем огромную карту о принятии решений. Все варианты. Для чего она нужна? Чтобы нас не будет. Лет через 50, ну, хорошо, если будет новое собрание сочинений, обязательно академическое. Да, оно будет ставить свои задачи. Безусловно, они будут другими, мы не все решаем вопросы. Они посмотрят на принятие решения группы и будут смотреть, искать какие-то другие варианты. Возможно, появятся источники. Скажем, у всех опубликованных в это время произведений Платонова нет ни одной корректуры. То есть, вот мы идем за ним, автограф, перепечатанная машинопись. Это очень любопытно. Здесь же начинается тема, которую мы открыли, и как героиня ведь новая в 20 веке появилась, женский образ. Я всегда вот с Платоном это открыла. Появился образ женщины, новой женщины, женщины-машинистки. Вот если заметите, в прозе, в драматургии и в лирике 20-х годов у Маяковского стихотворение называется «Машинистки». Чего это вдруг Маяковский точно отражает какие-то события? Появилась действительно, во-первых, появилась сама машинка печатная. Да, и появилась машинистка. И у Платонова она появится в городе Градове. Это Соня, да, которая там печатает что-то. И потом появится опять машинистка еще в одном из рассказов. Появились машинистки, которые иногда были, что делали? Это специфика. Они тоже начинали править текст. И поэтому от рукописи к машинописи, вдруг возникают, особенно когда они видят платоновский текст, кто же его не поправит, да? Кто же его не поправит? Конечно, это у всех есть, и какие-то вещи, и потом Платонов читает машинопись. Понимаете, здесь наша, вот где мы можем помочь, да? Не с умствой. И он какие-то вещи пропускает. Понимаете, он же вот так не смотрит, не сверяет. В результате и так какие-то вещи до издания дошли, и на них он не обратил внимания. Это, конечно, нужно снять. Там у нас еще было лучше, уже подготовив текст, и уже, например, в городе Градов, уже анализируя на какой-то раз, я вдруг в автографе вижу, боже мой, это ж не Платонов. В автографе. Видите? Тот же карандаш. Но, понимаете, мы же уже много лет, конечно, Мария Александровна, он ее, видно, просил, она ну, в это время просил читать ее тексты, она взяла карандаш и поправила, и такие внесла такие исправления, и это видно ее вкус. Она убрала кое-какие физиологизмы, что-то ей не понравилось, она это все заменила. Конечно, так и будет и в Чевенгуре на руках, но здесь Платонову было, он быстро готовил. Конечно, он не смог исправить и предложение Марии Александровны, я представляю, если бы он убрал их, да? Она бы после этого рассердилась и больше никогда бы рукопись не читала. В результате начинается такое движение текста. И вот мы теряем на этапе, если опубликованное произведение, скажем, второго тома, многие были опубликованы, «Епифанские шлюзы», «Город Градов», «Сокровенный человек», «Ямская слобода», много опубликовано. Но мы потеряли, вот у нас еще отсутствует корректура. То есть потому что то, что иногда опубликовано, мы не можем понять, то ли Платонов эту правку внес, то ли редактор. У нас нет документов. Да? Вот для нас важен, мы как, знаете, вот такие детективные агентства, нам нужен документ, улики, кто это исправил. И, конечно, это одна область. Вторая область – это комментарии. Это то, где мы начинаем гибнуть, я бы сказала, гибнем вместе с Платоновым и восстанавливаем то, что называется, я называю кратко память, что хранится в памяти текста Платона. Ведь специфика его гениального письма, вот когда мы говорим, Пушкин создал энциклопедию русской жизни. Ну, это и все историки, текстологи, комментаторы Пушкина эту тезис теперь наполнили содержанием. У нас есть комментарий Евгения Онегина, и мы знаем, что, почему это энциклопедия русской жизни. То есть там отражены реалии исторической, политической, бытовой, литературной, какой еще хотите с жизни. Но мы же многое не знаем из истории, поэтому мы можем текст читать и вообще этого не воспринимать. И задача наша не интерпретировать, а за каждой деталями, за всеми, за разными сюжетами открыть то, о чем он нам рассказывает. Как-то Андрей Георгиевич Битов сказал, в последнее время меня меньше всего интересует язык Платонова. Ну, то есть, вот, ну, понятно, раньше интересовало, вот это особенности, ну, там все это его странно. Меня, говорит, в последнее время интересует, что он мне хочет сказать. Потому что мы, в общем, заговорили тему диалога в культуре, особенно она популярна в 80-е годы была. Вот диалог, мы так легко вступаем в диалог с Пушкиным, с Достоевским, да? И как бы, а диалог, вообще-то, это сложная вещь по своему составу. И, конечно, вот для нас во всем во втором томе как раз особенно это здесь уже специфика самого тома, это уже зрелый Платонов, стала задача восстановления вот того, что у нас это называется реальный комментарий. Мы не имеем права ссылаться в редких случаях на современные издания, мы должны найти доказательства, что это в газете было за 2 дня, до написания текста. Вот найти в какой-то газете или еще где-то. И в этом смысл, только в этом. Если я вам начну рассказывать вообще, там, то это нет. Вот эти детали, Они, конечно, у Платонова фантастические. Вот мне думается, что когда вы будете читать второй том, для нас все, вот для многих, и я сама как комментатор, и все, кто комментировали, мы, в общем, открывали для себя историю России, я бы сказала, потому что он написал, вот в повестях 26-27 годов он уже создал, вот заложил основы начала той энциклопедии русской жизни 20 века, которую он будет создавать. Здесь еще раз повторяю, для нас, вот для меня, как и девочки расскажут, для каждого из них здесь, это всегда было самой... Ну, просто вот так разводишь, думаю, бу, и это он не придумал, да? Боже мой, и это здесь он точен, абсолютно точен. И где-то здесь и гениальность пера его. Вот, например, что одновременно он точен, но свести его к буквализму нет. Он художник, он как-то притворяет любую деталь в гениальный образ. И вот, например, для меня тоже всегда как-то утвердилось, что Градов – это о Тамбове. Ну вот, ну все говорит, что это о Тамбове. Тем более он и в письмах Марии Александровне пишет, что вот Тамбов – это глухая провинция, глухой Тамбов, он останется проклятием моей жизни. В общем, клянет Тамбов. На чем? Попадь. И что я уволю всех. В одном письме пишет, я разогнал отдел, я гоню Маркелову и так всяких. Втором он пишет, на 50% сократил отдел, да? Я, когда комментировала эти письма, я просто понимала, что что-то здесь не то. Вот все время понимала, что-то не то здесь. Как-то любишь Платонова, думаешь, что он такой зверюга, да? И он там говорит, что я сокращу. Многие будут недовольны в письме, да? Я захватил их, я их... И мне как-то все это было. И я в комментариях к письмам поставила только что наполовину, где он пишет, наполовину сократила, но поставила просто, что в отделе был, должно было быть типа 45 человек. Больше боялась, как-то понимаю. И вдруг здесь, боже мой, оказывается, когда пошел в реальные комментарии, что Градов это не Тамбов. Вернее, не только Тамбов. А Градов это с такой же степени Воронеж. А там получается, когда мы всегда читали, да, что Ворожеев победил в конце, да, Градов это, и в столи, ну, центром губернии стал Ворожеев, понятно, Воронеж. Оказывается, когда я залезла в Тамбовскую печать с 23-го и в Воронежскую, то оказалось, что половину реалий в Градове принадлежит не Тамбову. То есть и Тамбову, и Воронежу. И вот это все... Более того, когда я залезла в материалы архивов Тамбовской области, то я обнаружила, что Платонов Марии Александровне в письме создает образ свой. Почему уж он такой образ создавал? То ли под влиянием написанного в Епифанских шлюзах, где Перри тоже ну, гневается на всех, то ли еще. Обнаружилось по архивам, что Андрей Платонович никого не сократил. Вернее, Маркелова он там перевел. Во-первых, он не мог сокращать, потому что отделу не хватало людей по документам. Он был не укомплектован. И Платонов все проводил работу укомплектования отдела. Во-вторых, он никого не сократил. Только двух человек, там была тоже оптимизация, как сегодня говорят, перевел на другие должности. И тоже Маркелову. А Маркелова была машинистка, которую он клянет. Которую он тоже перевел на другую. То есть ты обнаруживаешь, что не так-то просто, я тамбовцев убеждала много раз, что пора вам мемориальную доску открыть в Тамбове. И я очень рада, это, конечно, без моего влияния, но все-таки, я думаю, под влиянием там и первого тома, и архива, который вышел, они все-таки открыли в этом году мемориальную доску, и она оказалась удивительным образом на здании университета имени Державина, тоже служилый человек был. А в это время, в этом здании, в 26-27 году, когда Платонов служил губернским мелиоратором в Тамбове, там находилось ГУБЗУ, губернское земельное управление. И так хорошо, университет имени Державина и с мемориальной доской, посвященной, ну, Платоновской, это так.